Новый год – новые налоги. Как они скажутся на ценах на товары и услуги? Что будет с вашей зарплатой в 2025 году? Увеличатся ли какие-нибудь пособия? Что придумало государство, чтобы бороться с теневой экономикой? Какие изменения ожидаются при использовании наличных денег? Ответы на эти и другие вопросы мы подготовили в этом кейсе. Я Алена Борисова, а теперь обо всем по порядку. Самые большие изменения в этом году касаются налогообложения рабочей силы. Начнем с минимальной зарплаты. Она выросла до 740 евро, то есть стала больше на 40 евро. В следующие годы увеличение продолжится. Планируется, что в 2028 году минималка достигнет 860 евро. Но есть и исключения. Для строителей минимальная зарплата составит 1050 евро в месяц. Почему? Тут все просто. Это мера против теневой экономики, где зарплаты часто выдают в конвертах. Теперь работодатель обязан платить работникам в строительстве эту сумму официально. Вводятся две новые повышенные ставки подоходного налога с населения – 25,5% для тех, кто зарабатывает до 8775 евро в месяц. То есть для большинства населения, поскольку 95% всех работающих в Латвии получают меньше. И 33% ставка для остальных. А для доходов свыше 200 тысяч евро в год, это значит более 16600 евро в месяц, установлена дополнительная ставка в размере 3%. Такое вот прогрессивное налогообложение, когда очень высокие доходы облагаются большими налогами. Вы, кстати, можете посмотреть, как новые процентные ставки отразятся на вашей зарплате. Для этого зайдите на наш портал LSM+, и в строке поиска впишите «калькулятор». Кликайте по первой ссылке и заполняйте пустые ячейки. С 20 до 25,5% повышена ставка налога на доходы от капитала, так и от прироста капитала. Что это значит? Государство будет больше брать с вашей прибыли от удачных сделок. Например, если вы купили квартиру несколько лет назад, а теперь продали ее дороже, то вам придется заплатить государству больший процент с разницы между суммой приобретения и продажи вашей недвижимости. Так это относится и к другим видам доходов, например, к дивидендам от акций или процентам по банковским вкладам. Айгарс Ростовскис, глава Латвийской торговой промышленной палаты, который активно занимается поддержкой предпринимателей и развитием бизнес-среды, допускает, что такие ставки пойдут на пользу работникам, но при этом могут спугнуть потенциальных инвесторов.
Вот эти два повышения, это 3% выше 200 тысяч и с 20 до 25, это, может быть, не скажется на малом бизнесе, где там цифры поменьше, но люди, которые инвестируют довольно крупные суммы, они, конечно, будут сравнивать, потому что большой капитал, у него нет границ, да, и он смотрит, в какой стране инвестировать, где потом меньше налоги. Так что надо понять, что мы не живем на каком-то отдельном острове, мы все связано, да, и если у нас в Латвии какие-то, значит, налоги, они слишком, скажем так, большие для какого-то группы предпринимателей, то они или будут смотреть куда-то уходить, или просто кто-то потенциально мог бы сюда прийти, но он посмотрел, в другой стране такой же бизнес может делать, но там налог меньше, он пойдет туда. Предприниматели, собственники, они не думают, как эта таблица, там этот Excel, да, потому что каждая такая ситуация, предприниматель думает, как адаптироваться и что делать, и как инвестировать. И плюс еще надо понимать, что мы находимся в конкретной геополитической ситуации, где этот регион, который близко к России, но он не самый сейчас такой благоприятный для инвестиций. И в принципе, если мы так говорим, нам, чтобы сюда захотели инвестиции и местные продолжали инвестировать, нам тут надо было делать обстоятельства намного лучше, чем, скажем, там в середине Европы или там, не знаю, в регионе там Испании, Франции, Португалии. Ну так.
На негативное влияние указал и эксперт Петерис Лейшкалнс, который занимается вопросами, связанными с трудом, социальной защитой и здравоохранением. Он назвал конкретную сферу, где быстро аукнутся введенные поправки.
Ну, как это может и на аренду домохозяйства, и на оборот недвижимости, скажем, да, там есть у нас такой придуман налог на капитал, прирост на капитал. Это очень ужасно влияет нехорошо на оборот недвижимости, и каждая недвижимость, ну, самым быстрым образом не находит свое ну, самое хорошее место, да, потому что люди не хотят, там, думают, ждет что-то, да, это очень нехорошо. Если у нас рынок аренды квартир, он на данный момент из-за того, что арендатору предъявляет, что он должен платить подоходный налог, эффективная ставка 10%, из-за этого у нас рынок аренды около 10% дороже, чем он мог быть бы. Но ну, сейчас будет еще чуть выше, да? Дороже будет аренда из-за того, что этого подоходный налог арендатору, это для него выплаты, которые он включает в цену аренды.
Лилита Беккера, эксперт в области бухгалтерского учета и налогообложения, радуется тому, что новые ставки стали более удобными для применения, но при этом, по ее мнению, остаются необоснованно высокими.
Раньше у нас были процентные ставки 20%, 23% и 31%. К тому же у нас был прогрессивный необлагаемый минимум, который, по сути, я считаю, был несправедливым. Люди вообще не имели права ни на какой необлагаемый минимум. На них накладывалась двойная прогрессивность. Вот это было ненормально. Было очень много людей, которые не знали и боялись заполнять годовую декларацию, потому что не знали, придется ли им доплачивать или им что-то вернет государство. Сейчас мы уходим от этой ситуации. По сути, если доход только одного вида и он не превышает 105 300 евро в год, то ставка составляет 25,5%. Больше не будет таких сюрпризов, что нужно что-то доплачивать государству. Я думаю, что это упростит и сделает систему понятнее. Но сама ставка 25,5%, по-моему, очень высокая. Раньше была пятая часть, а теперь фактически больше четверти то, что мы отдаем только в качестве подоходного налога. Все равно в Латвии наибольшая нагрузка приходится на налоги на рабочую силу, то есть на плечи обычного человека. Все поднимают ставки, и в Литве, и в Эстонии очень заметно увеличили ставки, но ни в Эстонии, ни в Литве нет базовой ставки подоходного налога в размере 25,5%. Я думаю, она у нас однозначно завышена. Мне кажется, что объективно ставка должна быть где-то 23%, но я понимаю, что денег нет, поэтому пытаются взять откуда можно.
Ставка обязательных взносов государственного социального обеспечения или так называемого социального налога сохраняется. Она составляет 34,9%, из которых 23,59% платит работодатель, а 10,5% – работник. Я напомню, этот налог нужен для пенсий, больничных и других соцвыплат. Вместо прогрессивного необлагаемого налога минимума установлен единый для всех зарплат, независимо от их размера. В этом году он составляет 510 евро. Далее он будет повышаться, и планируется, что в 2027 году увеличится до 570 евро в месяц. До этого необлагаемый минимум был дифференцированный, зависел от многих факторов, а в самой системе его начисления, как говорят бухгалтеры, было сложно разобраться.
Для бухгалтеров и, думаю, также для службы государственных доходов этот дифференцированный необлагаемый минимум был как бабай, и никто не мог понять, какая в итоге будет чистая зарплата на руки. Теперь, наконец, введя унифицированный дифференцированный необлагаемый минимум, расчеты зарплаты значительно упростятся, и, наконец, человек четко будет знать, сколько он получит. Мне, как работодателю, это тоже будет понятно. То есть, если я плачу 1000 евро брутто, я точно буду знать, сколько человек получит на руки. Это я смогу легко рассчитать. И я считаю, что это более справедливое решение, чем было раньше. Почему? Потому что теперь, по крайней мере, у всех будет одинаковая сумма – 510 евро.
Петерис Лейшканс вообще назвал отмену дифференцированного необлагаемого минимума огромнейшей победой. По его мнению, эта ошибочно внедренная мера долгие годы тормозила развитие экономики Латвии.
Самое главное, что в этом году сделано, это исправлена та большая ошибка, которую Министерство финансов построило в 2015 году, то есть отменен дифференцированный необлагаемый минимум, у которого было очень-очень нехорошее влияние на рост экономики Латвии. Мы из-за этого каждый год теряем как минимум 5 миллиардов евро валового продукта, из которого 2/3 должны были оседлать на домохозяйство и учреждения, и 1/3 для бюджета. Да? То есть это как самый минимум 5 миллиардов евро на валовый продукт мы из-за этого теряем и будем еще претерять, потому что это уже отсталость, она не ликвидируется в один день. Если же мы смотрим на тот факт, что он зафиксирован, этот необлагаемый минимум, это хорошо в основном для работников, потому что это идет на подоходный налог на работника, то есть он при одной и той же брутто зарплате будет получать, при средней заработной плате плюс-минус, он будет получать как минимум от 30 и выше евро за каждый месяц до зарплаты, которая идет в сегменте до 4200 евро, где будет получать чуть-чуть больше. Очень плохо то, что одновременно с необлагаемым минимумом, что он фиксирован и еще повысили на 10 евро необлагаемый минимум, что одновременно не повышали необлагаемый на изживенца. То есть если мы смотрим, в 2019 году необлагаемый минимум на изживенца и на персону был 230 евро, то есть одинаково. Необлагаемый минимум вырос до 510, а необлагаемый на изживенца остался 250. То есть он уже меньше, чем 50% от необлагаемого минимума на персону. А очень растет разрыв неравенства между семьями, в которых домохозяйства, в которых есть дети, и домохозяйства, где детей нету. Это можно было еще бы как-то исправить, если бы они повысили пособие на семейные пособия, то есть на детей, да. Но это, к сожалению, они не сделали, не индексировали.
Но не все так плохо. Могло быть и хуже, говорит глава Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилс Балдинс, который видит от нововведений больше плюсов, чем минусов. Он напомнил, что в течение прошлого года звучали идеи и о повышении НДС, и налога на недвижимость, что было бы гораздо болезненнее.
Улучшает всем, почти всем или очень большим зарплатам не улучшает. Это раз. Ну, что я могу сказать? Можно было бы действовать более, скажем, социал-демократически, чтобы росли именно средние зарплаты, и, скажем, немножко выше, чем средние. Но здесь вопрос и в том, что у нас надо, чтобы были работники, которые, например, компьютерной индустрии, да, все-таки очень желательный для наших конкурентов в Эстонии, Литве, других странах, чтобы они могли получить, скажем, конкурентоспособные зарплаты с налогами у нас, да, здесь, да. Но это, конечно, дает эту возможность. Тем самым мы считаем, что такие вещи оправданы, потому что это улучшает не только, скажем, справедливость, но и делает то, что налоги все-таки можно платить и там, где высокие зарплаты. Конечно, у нас есть много запросов, как минимальная зарплата надо была выше, Ну, Литва 116 евро повысила, у нас 40 брутто. Ну, это часто еще опаздываем. Но самое главное, чтобы средняя зарплата росла. Это самое главное в Латвии, чтобы средняя. Тем самым она потянет за собой и минимальную зарплату. Налоговые бремя нам надо смотреть просто, чтобы дороговизна на работника не висела и на пенсионера, конечно, в том числе, да, или на человека-инвалида и так далее.
Латвийские предприниматели упрекают политиков за то, что наполнение бюджета зачастую достигается за счет повышения налогов. Хотя, как утверждают бизнесмены, в любой нормально функционирующей компании, в том числе и госсекторе, всегда можно сэкономить и найти возможность сократить свои издержки на 5-10%.
Мы говорили, сокращайте какие-то, ну, где вы тратите деньги, да? Но политики на это не пошли. Они там сократили где-то на 50 миллионов. Хотя наш, мы видим, что можно было сократить где-то на 500 000. Так что...
Где,
ну, не надо больше тратить там, не знаю, не надо покупать новые мебель, не надо покупать новые машины, можно было что-то не строить, да. И тогда можно было и, как бы так, эти налоги, и, ну, которые сейчас сделали выше зарплат больше 4000 или там на капитал, можно было не делать. И тогда был бы еще больше, лучше сигнал инвесторам, потому что единственная, ну, такая возможность, чтобы экономика Латвии росла, это нам надо больше экспорта и больше инвестиций. И эти сигналы, которые вот, ну, повышение там на капитал, но это не очень хорошие. Да, и если мы сравниваем и Латвию с Эстонией, и Литвой, мы видим, что да, в Литве и в Эстонии больше экспорта и больше инвестиций. Надо смотреть вообще, какие мы делаем функции как госсектор, да. Многие функции надо просто, ну, закрывать, потому что не надо их делать, да, и так. Например, ну я сам работаю, у меня бизнес там в высшем образовании, там это все лицензирование, аккредитации, там настолько бумаг надо делать, ну это вообще, ну дали бы всем университетам на 10 лет, вот работаете и все, и оставили бы их в покое, и все, это такая функция, да, это просто один такой пример, там тратятся какие-то миллионы, да, и все, и эти работники, они могли бы идти на частный сектор, и все.
Коснулись изменения в том числе и пенсионеров. В Латвии их насчитывается 400 тысяч. Из них более 60 тысяч продолжают работать. В этом году на пенсию можно выйти в 65 лет, если ваш стаж составляет минимум 20 лет. Те, у кого стаж 30 лет и больше, могут уйти на заслуженный отдых уже в 63 года. Кроме того, продолжается постепенное восстановление доплат за стаж, накопленный до конца 1995 года. В этом году такие доплаты получат пенсионеры, которые вышли на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах. Казалось бы, хорошие новости, но не все так однозначно.
Повышен минимальный стаж, который нужен для ухода на пенсию. То есть, если... Было 15 лет, и сейчас будет 20 лет. И это тоже система, которая никак не, она несовместима, по идее, с системой пенсионного капитала, потому что человек может за, скажем, за 15 или за 18 лет внести очень большой капитал, и если у него не хватает этого стажа, значит, его капитал якобы как низкостный, да, то есть он не имеет права получать свой пенсионный капитал, он имеет право только на пособие. Еще что есть важно для пенсионеров, то, что продолжается это снижение дискриминации пенсионеров по году рождения, то есть надбавка за стаж до 95 года включая, она будет уже более высокой, еще некоторые годы будет оплачиваться, да, для тех, кто ушли на пенсию до 17 года, по-моему, да. Это тоже хорошо, но очень плохо для пенсионеров то, что все-таки будет сохраняться чисто такая тоже система, которая была введена во время кризиса, как временная норма, что не индексируется вся пенсия, а только часть пенсии, да?
Увеличен размер минимальной пенсии. База для ее расчета увеличилась со 171 евро до 189 евро. Это 25% от медианы доходов. Для людей с инвалидностью с детства с 206 до 226 евро. Это уже 30% от медианы доходов. В два раза увеличен необлагаемый минимум для пенсии с 500 до 1000 евро в месяц. Это касается всех, как работающих, так и неработающих сеньоров. В этом случае необлагаемый минимум разделят пополам. Как из зарплаты, так и с пенсии налог не удержат с 500 евро.
И для тех, кто 500 и выше пенсия, но в основном это будет сказываться на тех пенсионеров, которые работают, потому что там уже было ясно. Почему это так? Потому что у них уже был фиксированный необлагаемый минимум, и на данный момент, если бы просто повысили эту ставку на 25,5, тогда они бы очень много теряли, и был бы вопрос, работать или не работать. Или работать официально, или не работать. Да?
Говоря о доходах, которые не облагаются налогом, упомяну, что с 250 евро до 500 евро увеличен необлагаемый размер выплачиваемого работодателем пособия по рождению ребенка и пособия на похороны. Подоходный налог теперь не будет применяться к подаркам работодателя в размере до 100 евро в год вместо предыдущих 15 евро. До 2029 года налогом не облагается поддержка государства и Евросоюза сельскому хозяйству и развитию села. С чем еще придется считаться? Владеть автомобилем станет дороже. Налог на эксплуатацию абсолютно любого транспорта увеличился на 10%. Хорошая новость для новоиспеченных родителей. Если во время декрета вы работаете или получаете доходы как самозанятое лицо, пособие для вас составит вместо прежних 50% 75%. Среди других прибавок стоит упомянуть минимальный размер пенсии по потере кормильца. На каждого ребенка до 7 лет она увеличится на 18 евро, для инвалидов с детства на 20 евро. Пособие по уходу за ребенком-инвалидом увеличится на 100 евро в месяц. На 20 евро стали больше выплаты алиментов из гарантийного фонда. Фонд будет выплачивать по 125 евро в месяц на детей до 7 лет и 150 евро на детей от 7 лет и старше. В настоящее время в Латвии насчитывается чуть более 42 тысяч должников по алиментам, вместо которых для более чем 30 тысяч детей алименты выплачивает гарантийный фонд. Помимо этого меняется минимальный размер алиментов. На каждого ребенка до 7 лет это 25% от минимальной зарплаты или 185 евро в месяц. На каждого ребенка от 7 до 18 лет это 30% от минимальной зарплаты, что составляет 222 евро в месяц. Еще пару предложений о видах хозяйственной деятельности. Теперь, чтобы понять, нужно ли вам регистрироваться как плательщику налога на добавленную стоимость, вы должны учитывать все доходы, в том числе и те сделки, которые раньше не включались. Например, сделки с недвижимостью или финансовыми услугами. Если в прошлом году ваш оборот, то есть все доходы от сделок составляли 50 тысяч евро, вы должны подать заявление в СГД, чтобы зарегистрироваться как плательщик НДС. Если вы превысили этот порог в прошлом году, то в 2025 вы обязательно будете плательщиком НДС весь год, даже если ваш оборот упадет ниже 50 тысяч евро. Режим налога с микропредприятий стал проще и гибче. Теперь он позволяет предпринимателю повторно зарегистрироваться в этом налоговом режиме, если тот временно прекратил свою деятельность и не выбрал другой статус в течение того же года.
Говоря в целом о режиме налога на микропредприятия, я считаю, что он очень прост. Этот режим хорошо подходит для тех, кто оказывает услуги и не имеет расходов. Тренеры, консультанты, для них это подходит. Очень большая ошибка, если люди, например, занимаются какой-то небольшой производственной деятельностью. Но если вы, например, печете булочки дома или что-то создаете, то это становится невыгодным, потому что в этом режиме не учитываются расходы. Вы не можете списывать затраты, и человек платит налог с общего оборота. Еще одно хорошее послабление для предпринимателей – это то, что расходы на перемещение, размещение и транспортные услуги работников теперь могут быть отнесены к издержкам. Если мне, как работодателю, нужно привлечь рабочую силу из Видземы или Латгалы, я могу перевести этого человека, оплатить ему жилье, обеспечить транспорт. Установлен лимит – 700 евро в год на одного работника, умноженный на среднее количество сотрудников, при условии, что существует коллективный договор. Я считаю это очень хорошим послаблением, потому что, как мы знаем, рабочей силы у нас не хватает. И если люди приезжают ко мне работать из других регионов, я могу покрыть их транспортные расходы.
Куда же без роста цен? Вырос акцизный налог на все виды топлива. Налоговая льгота больше не будет применяться к нефтепродуктам, используемым при производстве электроэнергии и когенерации. В магазинах подорожали табак, алкоголь, сладкие напитки. Из плюсов – НДС на характерные для Латвии свежие фрукты, ягоды, овощи – теперь будет 12% на постоянной основе. Стоит уточнить, что не все повышения связаны с этим бюджетом. Некоторые нормы были приняты ранее, в другие годы.
Акцизный налог, в том числе на шоколад, кофе, топливо и так далее, да, здесь он же поднимается, потому что с 27 года будут резкие повышения через Европейский Союз его регулирования. Это с зеленым курсом обязательства, да, которые надо выполнить. Поэтому, конечно, лучше не ждать 27 года, но постепенно все-таки повышать, чтобы не было таких резких скачков.
Так кто в итоге выиграет от изменений в налоговой сфере и сохранит больше денег в кошельках? Работники, предприниматели, пенсионеры или сами политики? А может быть, все сразу? Мы адресовали этот вопрос нашим экспертам, но для начала давайте посмотрим, например, как изменится положение людей с низкой зарплатой, тех, кто получает минималку. Вот мы видим, что введение новых ставок не принесло грандиозных результатов, однако прибавка все же есть – 37 евро. Петер Слейшканс отмечает, что у налоговых реформ всегда должна быть очевидная победительница. И это экономика страны.
Есть такое понятие, как абсолютно необходимые расходы. То есть продовольствие, одежда, квартира, тепло и транспорт, тоже. Да, есть так. И это очень важно, какой уровень этих расходов составляет из доходов домохозяйства. И у нас как раз эти позиции составляют очень большую часть расходов. Если мы смотрим по среднему бремью налогов, оно около 32% от валового продукта. Это якобы для Европы немного. Но если же мы опять же смотрим на то, сколько домохозяйств должно выжить фактически, тогда у нас бремя, конечно, большое. Самое главное – будет выигрывать экономика. То есть уже будет позади то, что маленькие зарплатные платить выгодно, зато нормальные заработные платы платить очень дорого. Это самое главное, то, что будет. Понимаете, если же мы смотрим на экономику, самое важное есть, какая есть налоговое бремя на рабочую силу. Если на рабочую силу и как оно, это бремя, распределено. То есть на данный момент получать будет, конечно, работник. Что выиграет работодатель? Что он сможет более медленно поднимать заработные платы. И что еще выиграют те работодатели, которые, может быть, каким-то образом все-таки стеснялись платить за всю заработную плату налоги, они будут более, у них будет более маленькая мотивация платить часть заработной платы в конвертах.
Эгилс Балдинс, как представитель интересов работников, уверен, что предприниматели в Латвии порой любят драматизировать. По его словам, местные компании очень эффективно зарабатывают деньги.
Если посмотреть, например, OECD или другие рейтинги, то Латвия по рентабельности предприятий, по налоговой части, первое место, Америка – это 20-е место только по рейтингу. Возьмите Германию, 31-е место, да. Так что мы можем сказать, что мы очень выгодны именно по налогу на предприятия их доходов. Или возьмем, например, сравнение с Литвой. Сколько в 2023 году заплатили работодатели Литвы налог на предприятие? 1,5 миллиарда евро. Сколько мы? 378 миллионов. У нас что, производительность в 4 раза ниже? Нет. У нас валовый национальный продукт в 4 раза ниже? Нет. Да, мы не видим никакую, скажем, такую вещь, которая, скажем, сказала, что мы не рентабельны. Другой вопрос, что есть определенная часть предпринимателей, у которых налоги должны быть ниже. Это маленькие, небольшие предприятия. Они вообще представляют из всей налоговой массы, ну, 7-8%, которые заплачивает государство. Им-то надо. Но я считаю, что это ничего страшного, если у нас первое место, если мы чемпионы мира, и мы добавили 3% при большой прибыльности, ну тогда нет никакой там, скажем, страшной вещи, которую невозможно солидарно нести с работниками. И когда наши работодатели говорят, что предприниматели в основном добавочную стоимость создают, я могу сказать, они все-таки не индивидуальные коммерсанты. Они не хозяйственники, которые отдельно работают, они вместе работают и вместе создают прибавочную стоимость.
Лилита Беккер оказалась более скептично настроенной. Она считает, что если налоговые изменения и добавят к счету пару десятков евро, то инфляция и повышение других ставок эти сбереженные деньги тут же съедят.
Если говорить только о подоходном налоге с населения, то денег станет больше. Да, для тех, кто получает маленькие зарплаты, прибавка составит примерно 26-35 евро. Но что это в условиях общего роста стоимости жизни? О чем Министерство финансов не говорит громко, так это об акцизном налоге и налоге на природные ресурсы. Посмотрите, теперь топливо станет дороже на 3 цента за литр. Использование мазута для отопления – все это станет значительно дороже. Вырастут расходы. И что касается топлива, то одно дело – это то, что вы платите, заправляя свой бак, но другое – это то, что топливо используется повсеместно, любыми предприятиями в логистике. Это означает, что цены на товары вырастут, а значит и услуги станут дороже. Теоретически, да, у нас будет больше денег в кармане на 26 евро, но если посчитать, сколько мы будем платить за отопление, за топливо, за многие другие товары, то станет очевидно, что реального прироста доходов не будет. Кроме того, налог на эксплуатацию транспортных средств увеличится для всех на 10%. Я думаю, что в итоге денег в карманах у жителей в целом больше не останется. То, что нас действительно очень раздражает, это то, что каждый раз, когда приходит новое правительство, оно выступает с единственным лозунгом – снова менять налоги. Нет никакого устойчивого видения того, куда мы движемся как государство, какой должна быть налоговая система. Я понимаю, что сейчас времена такие, что все должны быть очень гибкими, ситуация постоянно меняется, но все же должен быть какой-то фундамент, а не так, что каждая новая власть пытается разрушить то, что было, чтобы построить что-то новое, что просуществует примерно 4 года, а потом опять все сначала. Такое впечатление, что никто из политиков не знает, что делать, и все просто возятся с налогами. Дело не в том, что ты меняешь ставки, повышаешь или понижаешь. Это не обеспечивает стабильность, инвестиции или нормальную экономику. Одним из ключевых условий должна быть хоть какая-то предсказуемость и надежность.
Нормальную экономику. Айгерс Ростовскис высказал мнение, что при создании реформ политики, безусловно, фокусируются на потребностях большинства. При этом одновременно стараются удерживать равновесие между интересами и остальных групп населения, что получается не всегда.
Если мы так смотрим, избиратель в основном это работник, да, и там пенсионер или учитель. И в основном, конечно, я думаю, политики смотрят, как повысить доходы этим группам населения. Но с другой стороны, ну, политики тоже понимают, ну, если совсем этих, которые бизнес и бизнес-компании, если совсем их там уже душить, то просто денег не будет. И они, ну, балансируют, да. И тут потому и есть, в мире есть, ну, скажем так, более правая политика, где, скажем, ну, налогов, ставки меньше, ну, больше свободы, и тогда и людям говорится, вы можете делать свой бизнес, там, заниматься, да. Есть более левая политика, где налоги больше, да, и как бы отнимают. Так что это такой процесс, да.
Еще очень важная информация для каждого. Чтобы сделать денежные потоки более прозрачными, теперь банки будут помогать бороться с большим оборотом наличных. Если вы за год внесли через банкоматы 7000 евро или больше, банк обязан теперь сообщать об этом в СГД. Надзор за наличными деньгами в таких сферах, как строительство, такси, торговля и денежные операции, стал более строгим. Теперь все магазины и торговцы с годовым оборотом, превышающим 50 тысяч евро, обязаны принимать банковские карты. Чтобы навести порядок в сфере такси и уменьшить теневую экономику, ввели строгие правила для перевозчиков. Отныне, если компания или мобильное приложение не передает данные о поездках, СГД может сразу же заблокировать деятельность перевозчика или приложения, запретить использовать конкретное такси для работы и аннулировать лицензию на перевозки или регистрацию приложения. Кстати, расскажите нам в комментариях о своем опыте общения со службой госдоходов. Всегда ли вы получали внятные ответы на вопросы? Например, бухгалтеры, которые общаются с СГД, пожалуй, чаще всех, нередко сталкиваются с интересными ситуациями.
Если сравнить, какой была коммуникация несколько лет назад со службой госдоходов и сейчас, то она очень изменилась. Иногда мне звонят другие бухгалтеры, например, из компании, и спрашивают мое мнение по какому-либо вопросу, например, как в такой-то ситуации поступить. Мы все не можем знать всего. И да, бывает так, что и в СГД сотрудник не знает ответа. Но вот в чем дело. Если этот сотрудник не уверен и не знает, он должен сказать: «Я уточню, и мы свяжемся с вами позже». Это неправильно, если человек говорит что-то и принимает решение, не разобравшись. У нас тоже были такие случаи, когда сотрудник СГД что-то утверждал, а потом выяснялось, что это не так. Тогда приходится писать третьему специалисту, чтобы выяснить, как правильно. Думаю, служба госдоходов тоже работает над этим и старается решить проблему. Если вопрос сложный, я определенно рекомендую связаться как минимум с двумя сотрудниками СГД и обсудить с ними ситуацию. Можно назначить встречу для обсуждения. Самый надежный способ – это написать. Необходимо четко сформулировать проблему, описать ситуацию и свои предположения, чтобы получить точный ответ и удостовериться, что ты правильно понимаешь ситуацию. Главная проблема латвийских законов, как мне кажется, заключается в том, что они поддаются слишком разным интерпретациям. Например, служба госдоходов интерпретирует их одним образом, я – другим. И тогда кто прав? Тот, у кого сильный адвокат? Тот, кто пойдет в суд и будет судиться? Мне кажется, у нас есть тенденция полицейского государства. У нас есть привычка расширять налоговые законы, делая их более сложными. Из-за этого возникают споры и судебные разбирательства. Мы должны больше доверять и не пытаться чрезмерно сужать нормы закона, говоря, что только так будет правильно. Например, мы вводим налоговую льготу, скажем, освобождение спортивных занятий от НДС. Зачем тут же нужно придумывать ограничения, что это работает только под руководством тренера и только при наличии какого-то разрешения? Почему? Если есть спортивный центр, который проводит тренировки, это и так понятно, что он может получить эту льготу. Если нас заботит здоровье общества, а мы видим, что у нас с этим все плохо, то нужно мотивировать людей заниматься здоровым образом жизни, чтобы они не ходили к врачам, а занимались профилактикой. Это означает, что люди должны ходить в спортзалы, делать упражнения, вести активный образ жизни. Почему я должна теперь получать какую-то лицензию или сертификат, чтобы быть свободной от НДС? Почему? В законе вводится послабление, а затем Кабинет министров своими правилами это все опять усложняет. То зачем это вообще нужно?
Вопрос, увы, риторический. Но буду надеяться, что мы помогли вам получше разобраться с налоговыми изменениями. Если у вас остались сомнения или появились новые вопросы, смело пишите в комментариях. Мы все обсудим. Делитесь своими идеями и для следующих выпусков. А чтобы их не пропустить, подписывайтесь на наш канал. На этом у меня все. До новых встреч, друзья. Пока!